Говорит радио «Свобода».
Поверх барьеров с Дмитрием Волчиком.
Выпуск радиожурнала «Поверх барьеров» записан на двух кинофестивалях – Карловарском и Петербургском. В Карловы-Вары я приезжал уже в 16-й раз, и главный секрет этого фестиваля хорошо знаю. В каталоге нужно пролистывать первые страницы с конкурсом игровых картин. Тут редко бывает что-то примечательное, а начинать следует с документального конкурса. В последнее время самое интересное происходит именно в документальном кино или где-то на стыке профессиональной документалистики и хоррора. Movies. Даже самые хладнокровные критики на Каннском кинофестивале отдали должное исповеди Ким Ки-дука фильму «Ариранг», получившему главную награду в конкурсе «Особый взгляд». Фурор вызвала картина и в «Карловых варах». Ким Ки-дук, завсегдатай этого фестиваля, представил свою ленту, скромно улыбаясь и поясняя, что снял ее для себя в терапевтических целях и не хотел бы никому показывать. Кстати, в Корее фильм не пойдет вообще, он сделан на экспорт. В «Ариранге» Ким Ки-дук разбирается в своей депрессии, объясняет сам себе, почему он уже 3 года ничего не снимал. Жалуется на предателей учеников и говорит, как нелегко ему живется в стране, где его ценят меньше, чем за границей. Лет 10 назад я пережил короткое увлечение фильмами Ким Ки-дука. Мне нравились его деловитость и простодушие. Он казался самородком, умельцем на все руки, способным подковать блоху и нарисовать Мадонну. В начале 90-х на юге Франции он зарабатывал на жизнь, продавая свои рисунки на улице. Несколько его работ той поры показаны в «Ариранге». Да что там картины? Он сам сконструировал кофеварку и, общаясь со зрителями в «Карловых варах», превозносил достоинство своего эспрессо. Ким Ки-дук объявил, что творческий кризис, о котором он рассказал в «Ариранге», закончился, демоны побеждены, и теперь он снова готов снимать по фильму в год. Вполне может оказаться, что самодельный фильм «Жалоба» запомнится как лучшая его работа. Во всяком случае, сейчас она выглядит удивительно своевременной, хотя бы как демонстрация возможностей такого типа кино. Любительский фильм, сделанный так же, как и миллионы эксгибиционистских клипов в Ютьюбе, получает премию самого важного в мире фестиваля, а зрители рукоплещут и рыдают. В прошлом году документалист Кевин Макдональд и продюсерская компания Ридли и Тони Скоттов предложили пользователям YouTube снять один день своей жизни. Тысячи людей откликнулись на этот призыв. 24 июля 2010 года в истории останется благодаря давке на параде любви в Дуйсбурге. Несколько человек тогда погибли, и в фильме «Жизнь за один день» есть хроника этой трагедии. Но для тех, кто откликнулся на призыв Макдональда, 24 июля стало важным днем в их частной жизни. В фильме много страшных, смешных, красивых кадров. Чего тут только нет. И девушки в лимузине, наблюдающие за лесным пожаром, и роды жирафа, и заботы центральноевропейских казапасов, и видеодневник корейца, который 9 лет ездит по миру на велосипеде. Участвовали в проекте россияне, в том числе гениальный мастер паркура, перепрыгивающий через стены и перемещающийся по деревьям, как белка. Это, конечно, не кино, а нечто вроде чужой френд-ленты в ЖЖ. Незнакомые люди, которые хотят казаться лучше, чем они есть, получают даже не 15 минут, а 15 секунд признания и уносятся в небытие. Сходный принцип лежит в основе замысла Павла Костомарова и Александра Расторгуева, которые 3 года назад раздали десяткам молодых ростовчан видеокамеры и предложили снимать свою жизнь, а потом выбрали несколько историй и смонтировали фильм «Я тебя люблю».
Это новое неоварварство. Вот эти ребята, которые выросли на улице, которые появились на руинах империи, которые не знают ничего, кроме закона улицы и закона тюрьмы уголовного мира. У них вот эти университеты и ориентиры. Сильма они такие все разыдакие, но все равно в конце вот это «я тебя люблю», оно стало применимо к ним. А до этого они просто показывают, что эти термины здесь не работают.
Объяснял Павел Костомаров. Я спросил режиссера, считает ли он, что участвует в кинематографической революции, и новые возможности документалистики носят революционный характер.
Техника, ее прогресс дает возможность придумывать новый киноязык. Это не то, что снимать в 3D этих синих человечков, а это что-то другое. И это мне интересно, и я и взыскую таких моментов. Но я их не встречал часто и не видел, и не чувствую, что где-то происходит революция. Потому что революция, в моем понимании, как у советского человека, это такие толпы народов, обуянные идеи, перелезают ворота, которые можно открыть. И берут зимние. Вот это для меня революция. Поэтому для меня это слишком сильное слово, и я увижу слишком слабое движение в кино, по крайней мере, у нас.
Откуда же это ощущение, что все самое интересное сейчас происходит именно в документальном кино? Вопрос Александру Расторгуеву.
Думаю, что поскольку, собственно, в кино ничего не происходит во взрослом, оно в полном тупике.
Что такое взрослое кино?
Ну вот, то самое, которое не является документальным, да? Она не является документальным, не является никаким вообще. Я думаю, что мир ищет адекватности. Но мне кажется, что раньше мир искал веселья и такой дискотеки. Дискотека 80-х так долго длилась. И вот она закончилась, и так наступило такое утро, грязные банки по углам. Уборщица никак не приходит, там углы заблеваны. И такой испуг, и желание там все прибрать, как-то расставить горшки. И вдруг увидеть, что стены были не ультрамариновые, а обычные, потертые. То есть вот это вот знакомство с материальностью, вещественностью мира. И вот мне кажется, что это как бы прямой источник настоящей высокой поэзии. Мандельштам чудовищно вещественный, но при этом он возводит в какой-то куб этой поэзии. Но для того, чтобы эту вещественность ввести, надо сначала нащупать. Близоруко ползя по этой шершавой подробности жизни, документальное кино нащупывает новые подробности реальности. Поэтому там что-то происходит правильно.
Александр Расторгуев предложил говорить не о революции, а об изобретении.
Вот изобретением было, когда режиссер повернул камеру к себе, как Алан Берлинер или, например, как Косаковский. И все стали снимать про себя, друг, свои истории. Мои одноклассники, моя мама, моя бабушка, сестра моей бабушки. А вот, например, изобретение, которое мы сделали, это мы просто отдали камеру герою. На этих уровнях взаимодействия с помощью изобретений с человеком там что-то происходит. А кино действительно... Ну да, про «Аватара». Ну подожди, «Аватар» — это аттракцион, это же не кино в том смысле.
Нет, я бы не хотел, чтобы меня поняли вот таким образом, что новые технические достижения позволяют делать более качественные развлечения. Конечно, да. Но я имел в виду, что новые технические устройства позволяют тебе смотреть как бы в зеркало себя, собственно, чем мы занимаемся, снимая кино.
Мы вчера обсуждали это определение Шнура, вы, наверное, знаете его, да? Он назвался передовой кинематограф русским «Новые тихие». Такие слова, как «революция», они пугают.
Они просто кажут неуместно, потому что я не вижу революционеров среди нас. Нас причисляют к самым радикалам или революционерам. Ну, совершенно не так. Я совершенно себя не ощущаю революционером, а скорее пенсионером.
Новая технология позволяет просто разрушить систему кинодистрибьюции, показывать без продюсера, может быть, какие-то минимальные деньги. То есть разрушает всю ту систему, которая мучила режиссера много лет. Уже революционная вещь. Одна ступень революции нет.
Мне кажется, Виктор здесь прав, вы правильно заметили. Виктор, я просто в какой-то статье, каким-то боком связанной с нашим фильмом, была цитата, я даже не помню, что это была, лекция или Тарковского, или какое-то его интервью, и он сказал, что кино сейчас не является искусством. Его спросили, когда же оно будет являться искусством. Он сказал, когда каждый человек сможет снимать кино, даже будет много графоманов, но среди графоманов найдется настоящий гений. Виктор, мне кажется, он правильно угадал, что возникнет новый носитель, возникнет новые формы взаимодействия со зрителем. На самом деле подлинное открытие случится там, где кто-то поймет, как, на чем донести для зрителя вот то, что мы называем кино. Не то, что там внутри будет. Потому что там все истории одни и те же.
Это у вас был первый эксперимент. И, насколько я понимаю, вы же намерены это продолжать в этом же духе.
Мы написали сразу два сценария. У нас была вот это была поляна, на концах которой стояли два колышка. Один колышек назывался «Говновидео». И смысл значит, в том, что люди должны были снимать себя. А другой колышек был камеры бесстрастные и камеры наблюдения. Если там была снята, вот у нас, должна была пестрая калейдоскопическая такая штука и говорливая вот там. Камеры наблюдения, наоборот, должны были снять бесстрастно, немое, но очень сюжетное кино. И этот сюжет, мы поняли, что он должен быть абсолютно криминальным, например, похожим на Бонни и Клайд. Мы придумали таких классных героев. Вот эта история мы сейчас хотели бы делать. Придумали ее такую. Камеры наблюдения, которые начинают, на самом деле, они так уже густо расставлены, что человек, выходя из поля зрения одной камеры, попадает в поле зрения другой камеры. Таким образом, просто даже поход на работу становится протоколом таким. Естественно, если возникает какая-то живая история, она может быть собрана из этих камер.
А как это монтировать? В какой последовательности?
Так, как монтируют это охранники в супермаркетах, переключая камеры наблюдения. Тун-тун-тун.
Дело в том, что мы сняли больше, чем наполовину. Этим методом два фильма, которые мы просто должны доделать. Они уже родились, их надо только еще немножко дозавершить. И дальше посмотрим. На самом деле, опять же, это вот пресловутый вопрос, на что мы сможем найти деньги и возможности. Мы готовы снимать вот эту историю камер, мы готовы заканчивать эти фильмы, мы готовы начинать другие таким же методом снимаемые. А на что готовы продюсеры или люди, которые распределяют деньги, как бы мы от них, получается, зависим и не пришли к этому революционному открытию, как снимать кино вообще без денег.
У вас уже почти два фильма готовы, снятых вот этим методом раздачи камер. Тоже в Ростове вы раздавали этим же людям?
Другие люди, но это из того посева. Объявили кастинг, и ребята приносили разные свои материалы, и вот этот просто первый фильм созрел. Там на кастинг пришло 1600 или 1500 человек. А из них человек 20 являются героями кино. Из них троица состоялась. Сейчас на подходе еще художник, и там еще одна любовная история девчонки и ее парней. И это просто другие ребята, они просто еще узреют, еще так быстро не формировались в законченный фильм. Поэтому город тот же, ребята другие.
А материал еще как бы продолжает собираться. То есть они продолжают снимать.
Это уже снимают. В данный момент у них камеры.
Это уже сколько лет продолжается? Третий год, да?
Да, идет.
То есть это просто какая-то параллельная реальность создалась. Эти люди взяли камеры и продолжают себя снимать.
Ну да, они подсели на это дело. Это для них это стало уже частью их жизни. Им интересно, и уже это интерес совсем не тот, который был в начале, когда они приходили просто на кастинг и думали, что они попадут сейчас в нормальное кино, в сказку, там, в телевизор. А вот это уже такая просто, ну как сказать. Есть люди, которые бегают по утрам. Есть люди, которые ездят на велосипеде. Ходят на охоту. Появляются люди, которые ходят с видеокамеры.
Это такая форма зависимости. Есть просто тип людей, которые несут объявления перед собой. Даже если он говорит, у меня есть старый письменный стол, который я хочу отдать кому-нибудь студенту. Все равно это у меня есть письменный стол. То есть у меня есть какая-то история, отношения с этим столом и так далее. Я есть, в итоге говорит человек. Есть люди, которые никогда никаких объявлений не дают. И поэтому это открытость определенного типа просто характера их людей.
Как вам удается завоевать доверие? Как вы попадаете с камеры туда, где камеры не должно быть, где как бы все ей сопротивляется? Это очень мучительно. Это какая-то технология, это что это?
Есть талант людей придумывать такие математические круглые конструкции. Вот, например, Лозница, в этом смысле абсолютно талантливый человек. Их с Пашей картина, портрет, мне кажется, вообще шедевром. Она шедеврально придумана. Она могла бы состояться в любом месте Земли. Да, может быть, она была немножко про другое, но все равно бы она была про паутинки человеческой жизни на пахоте вечности. И это талант определенный. А есть другой талант – быть открытым, привлекать к себе желание людей разговаривать с собой. Может быть, он не очень кинематографический, но в данном случае он применяется кинематографически. Это как бы род таланта. Все.
Вы гипнотизируете как-то? Как они забывают про камеру?
Если про меня говорить конкретно, то я думаю, что сначала люди любили играть на камеру, а потом они, если рядом с камерой, или за камерой, или перед камерой стоит человек, который встречно им открыт, и в той степени, в которой он открыт, они открываются им. Это эмоциональный обмен. Эмоциональный торг.
У Саши есть этот дар быть, не казаться, а быть. Они действительно такие. Быть родными и очень близкими людьми. И выходить на эту родственность. Они умеют совпадать волнами. Быстро синхронизироваться, и возникает вот эта синергия, и просто они умеют это делать, и на самом деле совершенно бесхитростная вещь, ты просто должен, извините за пафос, любить и понимать человека, к которому ты подошел. они это умеют делать виртуозно. Это неправильные сейчас, неточные слова. Они не умеют этого делать. Они просто такие люди. Такие люди могут быть прекрасными священниками. Такие люди могут быть прекрасными психологами. Такие люди могут быть прекрасными офицерами и учителями. Потому что им не надо вводить какие-то правила и субординацию. Они могут полностью обнять и держать в своих руках человека, и тот будет рад этому. И когда они даже отпускают руки или как-то кино закончилось, эти люди говорят: не отпускайте, держите нас дальше. И это просто уникальные, прекрасные, хорошие люди, я так думаю. И когда человек такой снимает кино, конечно, у него получаются очень хорошие фильмы в силу этой близости, абсолютно чистые и настоящие.
Паша себе не хочет этого качества?
А я им не обладаю.
Ну, вот я не считаю так. У нас была ростовская премьера фильма, очень большое событие для города, которое как бы 2 года наблюдал эту историю. И мы наконец-таки могли позволить себе большой зал собрать. А в это же время герои Пашиной картины вдвоем, которая, на мой взгляд, чудовищно интимная. Это история про любовь двух пожилых людей, и они очень-очень-очень глубоко постили внутрь, и она уникальная в том смысле, что никогда об любви пожилых людей так просто и при этом так поэтично не было картины. Я хотел сказать про взаимоотношения, что они шире фильма. У нас ростовская премьера, а герой Павла в больнице с инсультом. И Паша все бросает, и несмотря на такое важное событие в нашей художнической биографии, едет во Львов, и он везет деньги там, и так далее.
Радио «Свобода. Поверх барьеров». Июльское кинообозрение. После показа фильма «Я тебя люблю» на Карловарском фестивале говорим с режиссерами Александром Расторгуевым и Павлом Костомаровым. Я знаю, что у вас есть идеи политического фильма. Вы даже говорили, что хотели бы Путину дать камеру, чтобы он снимал хронику своей жизни. А воплотимые идеи политического фильма есть?
В токийских офисах большой корпорации они придумали себе такую штуку социальной поддержки. Они трудоустраивают какого-нибудь инвалида, который стоит, сидит или там висит возле окна. И поскольку все офисы занимаются там бесконечным отслеживанием индексов, и мне когда посмотреть в окно, то он стоит и громко на весь офис рассказывает, что происходит там. Пошел дождь за окном, прошла красивая женщина, ну и так далее, какие-то подробности, которые... Может быть, он перескакивает телевизор, не знаю. И мы подумали, что такой бы человек, ну, слегка аутичный, обязательно нужен людям, которые придумывают рельсы политической интриги жизни. Наверняка же есть такой отдел креативной политики при Суркове, условно говоря, который сидят и думают, какого бы Евсюкова нам замутить. И вот у них в офисе стоит такой аутист, который смотрит на улицу Москвы и произносит какие-то фразы, они их выхватывают и говорят: «О!». Ну, а дальше уже начинается вся эта политическая кухня. То есть, если, например, это будет все происходить в режиме еще параллельных выборов, если это будет опрокинуто как бы подробности документальные, если за окном еще будет документальная Москва, и если автором сценария, а вроде такая договоренность есть, будет лошак, то может получиться дерзкая какая-нибудь история.
Гостем Петербургского кинофорума был знаменитый грузинский режиссер Александр Рихвиашвили. У Рихвиашвили странная судьба в кинематографе. Его можно назвать советским режиссером, потому что главные свои картины он снял в те времена. «Грузинская хроника 19 века» 79 год, «Путь домой» 82. Эти ленты выходили в ограниченный прокат, но при этом к советскому кинематографу не имели ни малейшего отношения. Символический язык, аллегории, недосказанность, причем не как один из приемов, а как главный принцип построения фильма. Все это советская цензура терпеть не могла. В перестроечные годы Рихвиашвили сделал еще 2 картины, и можно было предположить, что с отменой цензуры станет снимать свободно и много. Ему предлагали работать в Москве, но он уехал в Грузию, где кинопроизводство при Шеварднадзе рухнуло. Он сделал только несколько малобюджетных документальных фильмов. На встрече со зрителями в петербургском магазине «Порядок слов» Александр Рихвиашвили говорил о том, что чувствует, как завершается пауза, и появляется новый стиль, новое движение в кино, прежде всего в документальном. Я попросил Александра Павловича пояснить, от чего возникает это ощущение.
Для меня искусство – это абсолютный портрет времени. Абсолютно. Мы рабы времени. Мы ничего не можем против времени предпоставить. Оно нами управляет, как оно, видно, хочет. Это метафизика, вот это искусство жизни, видно, от этого идет. И вот сейчас вот я замечаю, какие-то проскальзывают, какие-то моменты совершенно нового понимания темы, нового понимания пространства, монтажа, поведение актера на экране, даже не актера, какого-то документального, намечается какие-то совершенно другой взгляд. Потому что, знаете, действительно изменился человек. У нас, я имею в виду. На Западе, может, ничего не произойдет. У нас резко изменилось сознание человека. Он перешел от одного какого-то качества, перешел от другое. Это новое качество, и новые понятия, новое представление о пространстве, о времени. У него это возникает. И в Грузии, и здесь я замечаю самых таких пошлейших передачах, которые никакого отношения к кино не имеют. Обычно откуда возникает вот это новое? Совершенно непонятных вещей возникает. Не то, что в кабинете сидят и выдумывают, какой же будет следующая такая форма искусства. Это возникает совершенно как-то неожиданно, как-то спонтанно. Вот в телевидении ты снова видишь. Вот в телевизионных формах вот новые технологии смещают восприятие. И вот тоже появится какой-то талантливый человек, который все это использует уже в чисто творческом таком начале. И я думаю, что это будет очень скоро. Это уже созревает, уже вот я чувствую запах вот этого нового отношения к реальности.
Может быть, какой-то пример, какая-то тень, какой-то фрагмент, какая-то секунда в этой телепередаче или в каком-то большом серьезном фильме, который вас поразили?
Вот это варварская война. Варвар с обеих сторон. Нет одной стороны варварской. Обе стороны варварские. Не народы, а люди, которые где-то в кабинетах решают что-то делать. Мы оторваны сейчас. У нас полностью закрыто вещание с Россией. Русских примеров я просто не знаю. Но в грузинских, я вот когда шел разговор о том, что не может быть изоляции в культуре. Изоляция – это смерть. Это даже не провинциализм, это просто смерть. Это уничтожение всего. Превращение, сказать, какое-то в дикое состояние, сказать, и души, и всего. Конечно, в чем трагедия была, что да не было связи элементарной. Нас закупорили, как говорил Шкловский, писал то ли Илья Кобзонов, что мы живем здесь как в мутном презервативе. А жизнь в Советском Союзе. Это действительно какой-то мутный презерватив. Я не верю, что там какие-то влияния. Без влияния ничего не бывает. Ничего не бывает. Обязательно. Влияние не такое какое-то искусственное, оно такое естественное, как это все взаимодействует, так и взаимодействует культура. И у нас в Грузии, конечно, люди куда-то выезжают, но на местной почве она приобретает другой какой-то ракурс, приобретает та же идея, та же тема, но на местной почве она приобретает другой какой-то аромат. Возникают какие-то новые у него качества, какая-то тема, которая раньше никакого значения не имела. Она сейчас как-то выдвигается на передние позиции. А когда выдвигается какая-то новая тема, в тех случаях она по-другому воспринимается и по-другому она представляется. То есть возникает новая форма обязательно. Я замечаю, что это есть. Это человек не осознает, может быть. Но это видно. Вот, допустим, профессиональный глаз видит, что это что-то другое. Ни на что не похоже. Хотя это нам известно, но она в другом качестве как-то представляется и открывает другую грань реальности, которую мы раньше не воспринимали. А таких граней невоспринимаемых, их огромное количество, это вся эта видная история будет без конца. У нас какие-то новые качества одного и того же явления. Как известно, сюжет те же самые. Но на них смотрят по-другому. Вот это я замечаю, что есть. Кино. Только в кино. Литературу я сейчас меньше как-то, потому что грузинская литература это, но по ней ничего не поймешь. А вот в кино у нас какие-то новые ощущения мира и реальности. Вот есть предмета, темы, новые, другое ощущение. Это естественно, потому что мы же неправильно воспринимали все. Это искаженно, односторонне, так уже люди были приучены. Заранее предвидеть никто не мог, все великие искусствоведы ошибались. И в оценках искусства, и в прогнозировании искусства ошибались. Они могли знать только то, что есть, видеть сейчас. А то, что будет, никто не знает. Даже Бог.
Александр Рихвиашвили. С другими участниками Петербургского кинофорума встретимся в радиожурнале «Поверх барьеров» через 2 минуты после сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. В эфире краткая сводка новостей. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун приветствовал арест бывшего лидера хорватских сербов Горана Хаджича. Хаджич был арестован утром в среду на севере Сербии. Он обвиняется в убийствах и преследованиях хорватов во время войны на Балканах. В Москве у Соловецкого камня в среду вечером были задержаны более 20 участников сидячей забастовки в поддержку находящейся под арестом активистки оппозиционного движения «Другая Россия» Таисии Осиповой. Басманный суд Москвы на закрытом заседании продлил арест подозреваемых в причастности к теракту в аэропорту Домодедово Илеза и Ислама Яндиевых до 24 октября. Полномочный представитель президента России в Северо-Кавказском округе Александр Хлопунин взял под личный контроль расследование обстоятельств нападения на кабардино-балкарского оппозиционера Ибрагима Яганова. Лидер общественного движения «Хасе» был избит в Нальчике во вторник вечером, когда возвращался с женой домой. В Минске завершилась очередная акция молчаливого протеста против политики президента Белоруссии Александра Лукашенко. Задержано около 30 человек. Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что будут расследованы все случаи незаконного получения информации СМИ, подобные скандалу с прослушиванием журналистами газеты News of the World телефонных разговоров. Власти Сирии запретили послам США и Франции покидать Дамаск без разрешения. Правительство Ливии даже не обсуждает возможность отставки лидера Муаммара Каддафи. Об этом заявил министр иностранных дел Ливии Абдель Ати Аль-Убейди после переговоров в Москве с главой МИД России Сергеем Лавровым.
На волнах свободы вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров». У микрофона Дмитрий Волчек. Мы продолжаем июльское кинообозрение. Завершившийся в Петербурге кинофорум критикуют за организационные просчеты, но обсуждать их неинтересно, потому что с точки зрения кино фестиваль вполне состоялся. Программа была очень насыщенной, причем большую часть фильмов показывали бесплатно. Команда под руководством Андрея Плахова подготовила ретроспективы Наоми Каваси, Дини Кате и Марлена Хуциева. Говорит один из составителей программы кинофорума, редактор журнала «Сеанс» Константин Шавловский.
Андреем Плаховым программа сформирована таким образом, что она сформирована без скидок на то, что мы какой-то провинциальный отсталый город, мы страна, в которой нет авторского проката. Никаких скидок на это не делается, я считаю, что это очень важно. То есть только таким образом можно заявить о себе как действительно международный фестиваль. Поэтому Наоми Каваси, поэтому Дени Кате, поэтому Александр Икриашвили, имя, как бы это амбиция любого фестиваля, вернуть имя в актуальное поле, имя действительно крупнейшего художника. Да? Вот. И я считаю, что это абсолютно правильные шаги, которые вот Андрей Плахов, как выдающийся профессионал, делает. Вот. А мы по мере каких-то скромных сил ему в этом помогаем.
Среди фестивальных программ был цикл, связанный с приближающейся 10-й годовщиной 11 сентября 2001 года. И о том, как угроза терроризма отражается в кинематографе, говорили участники «Круглого стола», искавшие ответ на вопрос, почему эта тема фактически проигнорирована в российском кино. Участник дискуссии, киновед Андрей Шемякин, в своем выступлении упомянул о том, как несколько лет назад был положен на полку выпуск его телепередачи «Документальная камера», посвященный терроризму. В этой передаче принимал участие режиссер Александр Клюге, один из авторов знаменитого фильма «Германия осенью». Когда дискуссия на кинофоруме завершилась, Андрей Шемякин заметил, что только в самом конце она приблизилась к темам, которые в самом деле следует обсудить.
У меня действительно разговор начинается там, где и когда обозначаются не позиции по отношению к терроризму. Здесь мы дилетанты. Здесь вообще я бы просто не входил бы в эти дискуссии. А в том, что касается кино, но не прецедентно, как получается информационно, вот сделаны такие фильмы, мы вынуждены друг друга про это рассказывать. А как именно эти фильмы представляют ту самую реальность, и есть ли она вообще эта самая реальность? И, конечно, в этом смысле, действительно, когда Аня Нарин сказала, что вот мы боимся, и почему, вот тут и стоило бы начать, потому что этот страх, конечно, не связан с цензурой, не связан с советским прошлым, он связан с информационным ступором. Ситуация абсолютно другая, чем та, которая была еще несколько лет назад, когда были только слухи и мифы. Сейчас ситуация скорее обратная, можно столько информации навалить, что люди просто не захотят в этом разбираться, они примут ту или иную правду, в кавычках, сколь угодно, или без кавычек, просто, ну, так как он относится к погоде. Вот сегодня идет дождь. И в этом смысле количество точек зрения в высшей степени ограничено. А вот количество взглядов на то, как надо показывать, что надо показывать, какая здесь типология может быть, как это входит, скажем, в жанр, или как то, что называется, основано на реальных событиях. Это, конечно, не фальсификация действительности, но это некий особый вид реконструкции художественной. Обо всех этих вещах это все кажется слишком профессионально, слишком узко. Мы невольно адаптируем содержание под запросы. Запросы у журналистов одни, у профессионалов другие, у участников ретроспективы третьи, у хозяев фестиваля четвертые. В результате всего понемножку. Но все это настолько интересно, что вот именно и побуждает начать все заново.
Андрей, позволю себе не согласиться в том, что касается информационного ступора. Мне, например, если говорить не о кино, а о чисто политической ситуации, информации не хватает. Я не знаю, кто взорвал дома в 99-м году, я не знаю, какой яд применялся в Норд-Осте. У меня очень много вопросов по Беслану, я думаю, не только у меня, а у всех. Точно те же самые вопросы, информации очень мало.
Вы знаете, может быть, я был не совсем точен, я имел в виду ступор, когда отказывает аналитический аппарат. Потому что, чтобы знать, чего вы хотите, надо представлять соотношение между тем, что уже известно, и тем, что неизвестно. А между тем, я-то пытался сказать как раз о относительной достоверности того, что даже считается известным. И это становится понятно, прежде всего, благодаря кино. Поэтому, как только мы переходим на точку зрения на поле кино, сразу все становится предметно, потому что есть убедительность сюжетная, есть убедительность закадрового текста или отсутствие его, когда говорит пластика, когда говорит композиция кадра, ритм. Мнение людей мы совершенно не знаем, которые делают картину. Вот моя задача, собственно, именно в этом и заключается. Прежде всего, их расспрашивать, потому что я занимаюсь документальным кино, рассказываю о нем для канала «Культура», и мне очень важно узнать, что думают сами авторы фильмов, потому что у них есть предварительная гипотеза. Но неизбежно наступает ситуация, когда порог, скажем так, восприятия, он снижается. Вам не хватает. Кому-то не то, что даже много, не может сформулировать эти вопросы к реальности. Потом сейчас вмешалась и дала совершенно новую окраску всему сетевая ситуация, когда я вот именно об этом хотел сказать, просто добавить, потому что появляется не столько информация, сколько резко увеличилась возможность создания мифов, которые мифы однодневки, но этого кажется вполне достаточным. Между тем, нет никакой нормальной аналитики. Хотя бы, как минимум, необходимо иметь базу данных просто потому, что реально сделано. Хотя бы по фильмам. Состояние картины, где она, кто правообладатель, была ли она показана. Этого нет, никто ничего не делает. В частности, приведу пример с Чечней. Взрывоопасная тема. Нарочно ухожу от чисто террористического аспекта. Не молчали все десятилетие. Делались прекрасные картины, начиная с фильма Алексея Шлянина «Не последняя война», в самом начале появившегося. Солдатские видеодневники были процитированы Виктором Елмановым в фильме «Меня убили на войне». Потом появились мощные картины Расторгуева.
«Чистый четверг» Расторгуева.
Да, и потом вот «Мирная жизнь», «Сука» Игоря Волошина, где просто однозначно осуждалась эта самая война. Но вот, например, соотношение между Первой и Второй войной, как менялось отношение людей к этому, когда Первую единодушно не приняли, а во Второй уже почувствовали как бы вкус к другой жизни и начали чего-то бояться, а ведь еще у Путина не было никакого. То есть он был уже, но он был на других ролях. И так далее, и так далее, и так далее. А вот здесь то, что называется общая почва, она отсутствует в принципе, потому что сходятся люди совершенно с разными интересами. Я бы вот все-таки отдельно бы выделил документальное кино в его отношениях к игровому, потому что и, скажем, блистательные игровые картины, которые мы сегодня видим, и французские, и американские, у них тоже была долгая подготовительная работа, которую мы просто не видим. Были и есть документальные фильмы. И вот как минимум владеть этой информацией для того, чтобы грамотно говорить о том, как продвигаемся, продвигаемся ли вообще. Не секрет, что отношение к терроризму очень сильно изменилось в сторону гораздо большего сочувствия ТРУ. Вот прецеденты здесь тоже важны. Битва за Алжир, Байдер-Майнхоф, Красная бригада в Италии. Все равно к этому возвращаются, потому что есть некая модель. Не зря Лариса Малюкова тоже вспомнила первые русские картины об этом, интерес к народовольцам, потому что, как это ни печально, я принадлежу к тем людям, которые считают, что именно Россия родина политического терроризма как инструмента решения проблем, не как вообще. Что такое вообще в принципе терроризм? Это прежде всего институционализированное насилие, когда первая фаза – это насилие, которое повторяется и раз, и два, и становится дурной бесконечностью, а второе – когда у него есть инструменты превращения этого во что-то другое, появление цели, посторонние этому событию, но внутренне с ним связанный, к как раз тем, что мы называем вот эту загадочную реальность, а откуда, а почему. Вот на этой почве рождаются мифы. В переходе от, собственно, насилия к его институционализации, мне кажется, есть место документалистов. Вот это надо исследовать, а не то лишний раз делать агитку за или против какого-нибудь государственного деятеля, который заставляет делать то или другое. В этом случае это всегда прекрасно может быть использовано с противоположной стороны. Это закон контрпропаганды. Мне кажется, не давать в руки аргументов. Это важнее.
Андрей, ну вот мы говорим об информации, и в вашем выступлении на сегодняшней конференции меня очень заинтересовала информация о проекте, который был положен на полку, проекте с участием Александра Клюге. Расскажите об этом.
Ну, здесь все очень просто. Ну, полка, когда мы говорим полка, это значит глобальный запрет. Здесь канал «Культура» имел полное право не показывать передачу, она была оплачена. Программа называлась «Террор в кино и наяву». Это часть нашей документальной камеры. Программа выходит уже не первый год, где-то 8,5 лет. Мы анализируем не столько документальное кино, столько документальность кино. Программа была сделана Натальей Примаковой. Мы цитировали там целый ряд картин, которые вообще появились на эту тему. Мы хотели вот это самое табу на тему, вот это был где-то 2005 год, хотели его нарушить. Не получилось. Но центральной частью программы, и это было отдельное спасибо, конечно, Ирине Прохоровой, которая в этот момент привезла Александра Клюге, чтобы прошла презентация его книги «Власть чувств». Это была первая книга из серии «Кинотексты» издательства НЛО. Эссе, оригинальные сценарные заявки, просто мысли этого действительно выдающегося мыслителя наряду с Годаром, серьезнейшего теоретика, киносоциолога, просто замечательного режиссера, одного из лидеров немецкой «Новой волны». И так далее, и так далее, и так далее. Можно много чего перечислять. В 11 часов вечера он оказался в нашем распоряжении и говорил вдохновенно. Была полная фантастика. И вот как раз Клюге, я его, собственно говоря, спрашивал, меня очень интересовало, изменилась ли его точка зрения со времени Германии осенью. Ну, я просто напомню для слушателей, что осенью 78 года, в сентябре, произошла резкая эскалация террора ультралевого после того, как в камерах погибли Андрес Бадер и Ульрика Майнхоф при очень странных обстоятельствах, независимо друг от друга. В ответ на это был угнан самолет Люфтваффе, был похищен, а потом убит министр Шляхер. И возникли все предпосылки к тому, чтобы государство в ответ ввело бы режим полицейский. Понятное дело, что 78 год не очень далеко от 45-го был. Демократические институты еще были совсем не так укоренены. И вот Клюге, это была согласованная акция немецких интеллектуалов, в первую очередь режиссеров, Клюге объединил Шлёндорфа, Херцог дал своего оператора, как-то участвовал Вендерс, Фассбиндер снял свою первую новеллу, именно первую новеллу, снятую им конкретно, была поставлена в начало фильма. Был то, что Брехт называл документ эмоций, исследовать, интеллектуально исследовать эмоциональное состояние Германии осенью. Опускаю подробности, замечательные там были фрагменты, в частности, был реконструирован конкретный эпизод, запрет цензурным комитетом, Антигоны, Ануя за злободневная ассоциация, у нас это, помните, в Советском Союзе называлось неконтролируемые подтексты. В конце появлялся титр. Иногда неважно, как это называется, иногда неважно, как это началось. Важно, чтобы это прекратилось. И на Германию, которая, конечно, тогда была все-таки озабочена проблемой денацификации, желанием, чтобы это не повторилось совсем во всех аспектах, это произвело такое впечатление, что это действительно прекратилось. Это уникальный был прецедент. Мы обычно говорим, что кино ни на что не влияет, а если влияет, то это плохо, потому что это пропаганда. Но вот эта картина опрокидывает стереотип. Может быть, это то исключение, которое подтверждает правило. Но Клюге, отталкиваясь от этого, он отнюдь не предался ностальгии, он дальше стал развивать свою мысль о том, как именно документалисту, подчеркиваю, документалисту, то есть исследователю ситуации, который может длительное наблюдение снимать и портреты, а не репортеру, который главное схватить эмоциональную суть события, довольствуясь первой как бы фразой, первым слоем происходящего. Так вот, как сделать так, чтобы документалист не стал заложником ситуации? И необходимо, как необходимо себя перепроверять, это практически было, я не скажу, конечно, инструкция, это был великолепный монолог человека с очень четкой гражданской позицией, анализирующего положение своих коллег. Это могло бы пригодиться очень многим, кто как раз не чувствовал себя вправе заниматься такими вещами. Именно из опасности не буди лихо, пока оно тихо. Это пассивная позиция, но это недостаточная позиция. А умножение зла – это еще хуже. И вот дальше мы вступаем в область уже очень тонких вещей, которые как раз и хотелось бы обсуждать. Но этот конкретно наш террор в кино и наяву, я почему-то думаю, что это может быть снято, но причина интересна была, по которой тогда ее не показали. Мне объяснили, что не было выверенной точки зрения на отношение к тем или иным событиям. То есть, разговаривать ли с террористами, как разговаривал Виктор Степанович Черномырдин с Басаевым, скажем, или не разговаривать, тем самым бросать своих людей на произвол судьбы. Игровое кино по мере сил все-таки как-то что-то об этом говорит. Пускай с ультрагосударственной точки зрения или ультрафрондерской. А документальное кино реально накопило колоссальный материал, но нет никакого конкретного выхода, поскольку нашу программу еще и покупает потом РТР «Планета» у канала «Культура». Конечно, это была бы огромная аудитория, и не говоря уже об авторитете самого маэстро Клюге, которому я все равно глубоко благодарен за этот разговор.
Я думаю, он был потрясен известием о том, что это не пошло в эфир. Или вы ему не сказали?
А вы знаете, вот я как раз вообще не знаю продолжения всей этой истории. Я думаю, что он не был потрясен, а я думаю, что по его характеру он скорее верит в то, что эфир все-таки будет.
Разговор с кинокритиком Андреем Шемякиным записан после дискуссии о кинематографе и терроризме в Петербурге. На волнах свободы радиожурнал «Поверх барьеров». Июльское кинообозрение. Еще одну программу Петербургского кинофорума «Неизвестное кино нулевых» были включены фильмы Маркуса Ленца, Рауля Руиса, Фабри Дювельца, Хосе Луиса Гирина и Жана Шарля Фетуси. Курировал программу Константин Шавловский.
Идея этой программы, кинофорум, и все обязаны Михаилу Радгаузу, который так назвал свой киноклуб в театре «Практика», который он вел в прошлом году. На протяжении года он, Миша, определял, что есть неизвестное, и у него есть масса мыслей, идей по этому поводу. А у меня, в свою очередь, есть идея, что надо максимально привлекать критиков, вовлекать в эту жизнь, потому что роль критика как посредника между фильмом и зрителем должна быть подчеркнута. И такая идея, которую Андрей с радостью поддержал Плахов о том, чтобы у нас была программа критиков, выразилась именно в том, что мы взяли неизвестное кино нулевых как, собственно, марку и попросили 5 критиков по количеству, собственно, фестивальных дней выбрать 5 фильмов, которые они сами считают неизвестными, то есть фильмами, которые остались на полях мирового кинопроцесса. А моя роль как куратора была только в том, чтобы определить тех, кто отбирает фильмы.
На полях мирового кинопроцесса или на полях российского проката?
Безусловно, на полях российского проката это уж само собой, и все эти фильмы, практически все эти фильмы, это российские премьеры. Но на самом деле даже самый крупный из режиссеров, который представлен в этой программе, это Рауль Руис. В его фильмографии фильм «Потерянное владение», он не самый известный и прошедший довольно незамеченно для его фильмов. Что касается Хосе Луиса Гирина, его считают восходящей звездой испанского кино, но на самом деле он не так хорошо известен в мире. Что касается, например, фильма Маркуса Ленца, он был только на национальных фестивалях и совсем немного путешествовал по миру. То есть это несколько другой кинематограф, не тот, который представлен в основных конкурсах главных кинофестивалей. Даже для той публики, которая достаточно рафинированно и следит за мировым кинопроцессом, опираясь на призеров тех или иных как бы крупных и авторитетных смотров, эти фильмы туда не попадают, не входят в первый ряд. Эта идея в том, чтобы именно представить некий второй ряд или третий ряд кинематографа современного, кинематографа нулевых, показать, что осталось немножко в тени десятилетия, и вместе с критиками, которые выбрали эти фильмы, а все эти критики, они довольно активно работали в нулевые годы или вошли в профессию в нулевые годы, или активно писали в нулевые кино. Мы вместе обсудим, что же такое было десятилетие, которое прошло только что, закончилось, был ли у него стиль, какой у него образ, какое у него кино. Потому что, когда мы говорим, например, кинематограф 60-х, то перед глазами мгновенно встает картинка. Какая картинка у нас встает, когда мы говорим кинематограф нулевых? Хочется с этим разобраться, ну и потом, конечно, это просто повод показать хорошие фильмы.
Кинокритик Борис Нелепо выбрал для цикла «Неизвестное кино нулевых» фильм Жана-Шарля Фетуси и пригласил в Петербург режиссера. Борис, какое у вас впечатление о всем этом цикле?
Поскольку программа «Неизвестное кино нулевых» отражает субъективный выбор 5 совершенно разных критиков, то и получилась она по-хорошему эклектичной. Не могу не упомянуть Михаила Радгауза, выбравшего «В городе Сильвия» испанца Хосе Луиса Герина, который впервые приехал в Россию. Ну и «Потерянное владение» нашего любимого с вами Дмитрий, режиссера Рауля Руиса, тоже показали на большом экране. Его выбрал Алексей Гусев. Мой же выбор в программе «Неизвестный кино нулевых» — это «Я не умерла» Жан-Шарля Фетуси. На «Волнах свободы» я уже не раз рассказывал о возникшем в нулевые годы новом объединении во французском кино, которое мы с коллегами шуточно называем «новой инцестуальной волной». Это Серж Базон, Пьер Леон, Аксель Рапер, наконец, Фетуси. Все они бывшие критики просуществовавшего 8 лет журнала «Летр дю синема». За пределами Франции эти режиссеры только начинают обретать известность. Мой показ на кинофоруме состоялся вслед масштабной ретроспективе в Нью-Йорке, называвшейся «Свободные радикалы». Снятый в 2008 году «Я не умерла» — это третий полнометражный фильм Жан-Шарля Фетуси, над которым он работал в течение нескольких лет на собственные деньги. Несмотря на то, что он стал первым режиссером, снявшим кино на мобильный телефон Nokia под названием «Ноктюрны для римского короля», верен он прежде всего 35-миллиметровой пленке. В том, что касается кинопроекции, Фетуси – настоящий радикал и перфекционист. Так, на круглом столе под знаком «ноль» он выступил с тезисом, что необходимо сократить показ картин по телевидению и прекратить распространение просмотровых копий фильмов на DVD, циркулирующих на фестивалях. И действительно, «Я не умерла» невозможно увидеть на DVD. Фильм не просто снят на пленку, но и смонтирован без оцифровки от снятого материала. Как вдохновленный рассказом Марселя Эме дебют Фетуси «Никогда меня не существует», «Я не умерла» — это романтическая фантастика. Главная героиня, прекрасная Аликс, была создана профессором Вильямом Штейном, 27-летней. Она ничем не отличается от обыкновенного человека, кроме того, что не способна любить. Режиссер разбил картину на 3 части. Получилось такое большое повествование, все возникающими новыми персонажами, сновидческими вставками и эффектным финалом. Долгим крупным планом снято лицо, уходящее в темноту вместе с дневным светом. Простая по задумке, но гипнотизирующая сцена. Сам Фетуси получил архитектурное образование, писал критические тексты, работал многие годы ассистентом режиссера Жана-Мари Штрауба, и каждое из этих его занятий находит свое отражение у него в фильме. Во Франции этот фильм так и не выпустили в прокат, несмотря на гран-при на фестивале «Интервью» в Бельфоре, гран-при критики в Мар-де-Плата и показ в Роттердаме. Среди моих знакомых критиков мнения о фильме разошлись. Не уверен, что назову его безусловным шедевром и я сам. Но надо отдать должное санкт-петербургской публике. Полный зал зрителей аплодировал и досматривал до конца титры этого длящегося более 3 часов фильма, который закончился в 2 часа ночи.
А какие у вас впечатления от кинофорума вообще?
Дмитрий, вокруг кинофорума развернулось множество споров и баталий. Но меня лично расстраивает, что мало кто обсуждает невероятно насыщенную кинопрограмму. 2 конкурса. В одном показывают фестивальные сливки за год, в другом – экспериментальные картины молодых режиссеров. Тематические программы, посвященные злободневным темам, терроризму и аутизму, не говоря уже о программе документалистики. Плюс 4 ретроспективы. Казалось бы, такая киноманская программа вообще слишком концентрированная для 6 дней фестиваля, но нет, залы были все время полные. Из ретроспектив я прежде всего хочу отметить смотр фильмов японки Наоми Кавасе, любимицы Каннского и Роттердамского фестиваля, к тому же замечательного документалиста, снимающего предельно личные картины. И, наконец, Дени Кате, молодой канадский режиссер, слава которого только набирает ход. Одна из его первых ретроспектив состоялась полгода назад в Вене. В России его показывали раньше, разве что только в киноклубах, а теперь вот его привезли в Санкт-Петербург. Как и Кавасе, Кате снимает ленты на пересечении документалистики и игрового кино. К тому же он по-настоящему независимый режиссер, самостоятельно продюсирующий свои ленты и способный снять кино за $5000. Таков был бюджет фильма «Остовы», показанного в Каннском двухнедельнике режиссеров. За свою последнюю работу «Кёрлинг» Кате получил приз за лучшую режиссуру в Локарно. Авторитетный синефильский журнал «Cinemascope» поместил «Кёрлинг» на обложку и взял интервью, в котором Кате рассказал о своем отношении к финансированию фильмов.
«Я снял 5 полнометражных фильмов и 17 короткометражек за последние 15 лет, потратив $2 300 000. Не нужно ходить кругами, хвастаться и говорить, я снимаю кино без денег. денег. Дело не в этом. Просто продюсеры кладут так много денег в свои карманы, когда речь заходит о гонорарах. Неужели мой «Керлинг» выглядит как супердешевый независимый фильм? Не думаю. Просто у него нет сумасшедшей стоимости производства, но и ничего дешевого в нем тоже нет. Режиссеру не следует жаловаться на бюджеты.
Наша программа посвящена двум большим фестивалям – Карловарскому и Петербургскому, но между ними вклинился еще фестиваль в Вологде. Борис, вы там были. Расскажите, пожалуйста, это ведь фестиваль молодого европейского кино. Как он организован?
Конкурс составляется по роттердамскому принципу. Это соревнование дебютов, то есть первых и вторых режиссерских картин. В прошлом году победил Сергей Возница с фильмом «Счастье мое». В этот раз он вошел в жюри под председательством Хью Хадсона. Главная награда досталась тиранозавру Пэдди Консидайна, знаменитого британского актера, сыгравшего одну из своих самых ярких ролей в «Башмаках мертвеца» Шейна Миддлза. В режиссерском амплуа он продолжил фирменную линию британского социального кино с человеческим лицом. Внушительную денежную награду разделили между режиссером и прокатной компанией, которая вскоре выпустит в России этот фильм. Награда за режиссуру и приз зрительских симпатий достался шведской картине «К чему-то прекрасному». Фильм не выдающийся, но тоже по-своему занимательный, хотя бы тем, что задает вечный вопрос о месте искусства в жизни человека. Героиня случайно натыкается на Ютьюбе на музыку Моцарта и пытается радикально изменить свою жизнь, отказавшись от примитивного бойфренда, вечерами напролет сидящего у телевизора. Понятное дело, что тяга к прекрасному до добра ее не доведет. Окажется, что люди из мира искусства немногим благороднее привычного окружения героини. Впрочем, интереснее всего мне показалась картина «Все вы капитаны» испанца Оливера Сакса, остроумно включенная в одну программу с документальным хитом Александра Расторгуева и Павла Костомарова «Я тебя люблю». Это фильм из прошлогоднего каннского двухнедельника режиссеров, где он получил награду ФИПРСИ. Режиссер Оливер в исполнении самого же Сакса работает в Марокко с трудными подростками из детского дома, снимая с ними любительское кино. Это правдивая история. Оливер Сакс переехал несколько лет назад из Испании в Танжер, где начал вести занятия среди этих детей. «Все вы капитаны» выполнено все в том же беспроигрышном сочетании игрового и документального кино, превратившегося в одну из основных и самых интересных тенденций фестивального кинематографа нулевых. Только в отличие от своих коллег, Сакс снял капитанов на черно-белую 16-миллиметровую пленку, придав редкую красоту своим изображениям. Как он сам объясняет, ему было необходимо избежать искушения поддаться роскоши экзотической цветовой гаммы в Марокко. Этот скромный фильм, пусть и немного вторичен, но все же способен напомнить классические картины Жана Виго, прежде всего «Ноль за поведение», и Жана Руша.
Рассказ Бориса Нелепа о фестивале в Вологде завершил выпуск радиожурнала «Поверх барьеров на волнах свободы». Его подготовили продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарх.
Ну вот вы учитель с большим стажем. Скажите, сколько лет потребуется, чтобы система единого госэкзамена была, наконец, отлажена?
Вы знаете хоть одну систему в нашей стране, про которую вы могли бы дать прогнозируемую какую-то оценку на несколько лет? Не готов.
Вот такая вот музыка, такая, блин, вечная молодость.
Как вам живется в России 21 века?
Замечательно, лучше жить вообще невозможно. Потому что у него все устраивает, все прекрасно. Хорошее государство, хорошее правительство. Люди становятся год от года добрее и добрее.
В принципе, лучше, чем в 20-м, но относительно лучше.
Мне лично мешает наличие коррупции, причем на всех уровнях.
Лично мне в России всегда жилось, живется и, надеюсь, будет житься хорошо. Наверное, мы, русские люди, такие. Чем нам труднее, тем нам веселее. А чем нам веселее, тем интереснее. А чем интереснее, тем это более притягивает. Поэтому я здесь.
Трудновато. Почему трудновато? Потому что везде есть изобилие, а ничего купить невозможно.
Живем от получки до получки. То, слава богу, пока работаем. А так, конечно, денег не хватает катастрофически.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах. 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7285 и 9795. свободный информационный мир. Радио «Свобода».